Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Высшее учебное заведение не принимали детей бывших офицеров царской армии.
Теперь принято несколько идеализировать российскую миграцию, а на самом деле отношения с народами, которые жили в странах, куда они эмигрировали, были достаточно сложными.
«Поверх барьеров. Воспоминания о русском зарубежье».
Дед перебрался в королевство сербов, хорватов и славянцев. Он был типа прораба, они строили дороги. Эти дороги сейчас так и называются «русская дорога». То есть эти дороги вымощены костьми русских людей.
Эти эмигранты мечтали о создании в России, они думали, что будет победа Германии, Демократической Республики. А мы были девчонками 18-летними. Нас это привлекало и было интересно. Это была романтика. И за это знакомство мы все получили срок 8 лет.
Подробнее о жизни русского зарубежья минут через 15. Начнем же с темы, тоже имеющей прямое отношение к эмиграции.
Иерушалаим шель захав.
Послушайте монолог лондонского писателя Зиновия Зиника «Мой Иерусалим». Зиновий Зиник пишет по-русски и по-английски, романы, повести, эссе. Он автор дюжины книг, в том числе книги «Третий Иерусалим».
Когда мы говорим «Мой Иерусалим» или «Мой Лондон» или «Моя Москва», такого рода города, огромные, метрополии, даже Нью-Йорк, конечно же, у каждого свой Иерусалим. Это города выдуманные. Мы знаем, что есть китайский Нью-Йорк, есть китайский Лондон, австрийский там какой-нибудь Берлин. Каждый человек пытается устроить свое прошлое в рамках нового города. А Иерусалим – это такой город, который по своей сущности выдуманный. Он был выдуман Давидом, царем Давидом, который его построил посреди пустыни, гористая местность, не связанный ни с какими, казалось бы, маршрутами, взял и выстроил город как какой-то концептуальный проект, я бы сказал. И этим проектом он на последние 3 тысячелетия и остался. Иерусалим – это город шоков. Шокирует тем, что он ни на что не похож, не похож на представление о нем. Париж похож на собственную открытку. Нью-Йорк узнаешь тут же, как какой-то огромный коммунальный коридор из небоскребов. Но вернемся просто к непосредственному восприятию, к непосредственному первому шоку от Иерусалима. Я попал в Иерусалим, значит, в 75-м году, когда я высадился в аэропорту в Тель-Авиве. Меня встретили просто друзья, потому что Слава Цукерман, автор сейчас легендарного фильма «Жидкое небо» о нью-йоркских панках 80-х годов, он тогда работал на израильском телевидении, и то ли под предлогом, то ли он действительно собирался сделать фильм о новоприбывших из Советского Союза, его пустили буквально на посадочную площадку, и я там увидел ближайших друзей и самого Славу Цукермана, который был, собственно говоря, моим соседом по Москве. К нему я и поехал из Тель-Авивского аэропорта, приехали мы в его квартиру, выпивали, и я проснулся. Первое утро в Иерусалиме. Я проснулся в этой квартире, такая американская квартира, но в очень бедном тогда районе. Бедный район – это соседствующий с арабскими районами, которые тогда еще оставались даже в центральной части Иерусалима. И поэтому, когда я распахнул окно, это была моя первая страна, которую я увидел, первый свободный город, который я увидел после Москвы, моей родной, советской, и я распахнул это окно, раздвинул шторы и увидел холм. Он уже был довольно выжженный, хотя это был конец января. На холме стояла мечеть, и на этой вышке я услышал голос муэдзина. И я понял, что этот голос, эта вышка, эта мечеть, я имею в виду, это и есть свобода. Мне вообще говоря, я должен признаться, мне понравилось. Потому что это и было то, что я увидел вне этой самой веселой тюрьмы на свете, то есть Советского Союза. Это был свободный мир. И был этот муэдзин на минарете на выжженном Иерусалимском холме. Потом начались другие. другие образы и другие сюжеты, потому что Иерусалим расположен на холмах, а холмы бывают разные, и там выяснилось, что есть и такой Иерусалим, и сякой Иерусалим. У каждой общины, которая там поселилась, они создают свой Иерусалим. И это самое интересное в этом городе, который, собственно говоря, и был построен как концепция, как фикция, как некоторая мечта определенного типа людей. Люди, которые решили поселиться в Иерусалиме, люди, которые создали Иерусалим как столицу израильского государства, это люди, которые придумали какую-то странную, казалось бы, идею, а именно странную связь себя, это было придумано в Австрии и в Германии отчасти, себя как ассимилированного какого-то горожанина красивого традиционного города вроде Вены или Берлина, какую-то связь свою с какими-то иудеями библейскими. Из-за этой идентификации возникло государство. Выстроили город, о котором мы говорим. Турки, это Турецкая империя. Там масса наслоения, что хочу сказать. И в этом нагромождении культур, связей, среди этих стен, там есть старый Иерусалим, как мы знаем, за стенами города, который построили турки. Когда переходишь из новой части Иерусалима в старую, ты проходишь, новоприбывшие из России любят говорить, Соломоновы пруды. Это не Соломоновы пруды, это Сулеймановы пруды. Башня Давида – это турецкая башня, это, скорее всего, башня Дауда. Турецкий город, он, естественно, соседствует со всеми наслоениями, которые возникли после. Там есть британские, английские особняки, там есть Бухарский квартал, который сейчас оккупировали художники постепенно за последние 30 лет, который стал дорогим районом из трущоб, где этаж за этажом наслаивались поколения, превратили в замечательные студии, кафе, бары и так далее. Есть рынок, который остался восточным. Я имею в виду рынок в так называемом Новом Иерусалиме, не там, где гроб Господень за турецкими стенами. Там тоже есть свой арабский рынок. Там есть армянский квартал, есть греческий квартал. Все мы это знаем, это туристский Иерусалим. И вдруг я оказался в компании, на самом деле, двух довольно близких друзей. Я уже говорил на иврите, я его выучил очень быстро. Я вдруг оказался в ситуации, где я понял впервые в жизни, что я нахожусь не в ни в какой какой-то изолированной московской культуре, которой я жил 29 лет. Я вдруг увидел совершенно другой мир в том смысле, что это мир, где нету никакого единства. В этих новых звуках, в этих новых образах, в этом конгломерате совершенно историй, культур, политики, стереотипов, этнических, религиозных, политических, в этой всей чуждости ты должен увидеть свое. Более того, ты все это должен считать своим. Не должен, не в том смысле, что должен, обязан, но в каком-то кантианском смысле. Тебе здесь жить, грубо говоря. Более того, поскольку это Иерусалим, он связан со всеми частями остального мира. Я потом уехал в Париж, я там жил 3 месяца, потом я вообще переехал в Лондон в 76-м году и здесь окончательно поселился в 77-м. Но я тогда уже знал, что и Лондон, и Нью-Йорк связан с этим местом, Иерусалимом. В этом перекрестке пересечения культур я увидел Александрию Лоренса Даррелла. Это знаменитый роман из 4 частей под названием «Александрийский квартет», где очень личные отношения, они постепенно вырастают в сюжет, который существует как бы параллельно на каком-то фоне удивительного политического триллера, детективной истории. Вдруг появились какие-то знакомые, о которых я не подозревал, что я когда-нибудь увижу этих людей, которые говорили на языке, который я раньше никогда не слышал. Это английский и иврит, я имею в виду в разговорном, уличном смысле. Я вдруг узнал персонажей Лоренса Даррелла. Как мы знаем из романа Лоренса Даррелла, пересекалось и еврейство, и копты, и великий поэт Кавафи, из-за которого, собственно говоря, и началась любовь британцев к Александрии. Я увидел в израильской культуре очень мощные слои русской культуры, конечно же. Страна была построена социалистами из восточных окраин Российской империи, которые чувствовали во время Второй мировой войны свою связь с Советским Союзом как главным противником нацизма и гитлеризма. И поэтому практически вся советская песенная, скажем, культура, она вошла в культуру израильской песни военного и послевоенного периода. Скажем, все армейские гимны – это практически переписанные советские песни, израильские военные гимны. Ежедневная израильская жизнь уже дико смешная просто. Это сопоставление такого количества ежедневных, абсурдистских, вполне европейских, замешанных на Востоке деталей, что ты вдруг открываешь для себя, для этого надо знать иврит, масса всяких театральных групп и поп-групп, которая самая знаменитая была из них в ту эпоху, она возникла, каверет, то есть улей. И легендарная песня армейская, на армейскую тему, которая обыгрывала тот факт, что выдают в армии гимнастерки отдельно и штаны отдельно. Вместе получить одного и того же размера сапоги и носки довольно трудно. И эта группа, которая в каком-то смысле их называют израильскими Битлз, они построили на этом абсурде ассортимента армейской формы израильской, они построили целую песню. לא חסר הגפיים ומכנסיים שתמיד קונים קומפלט קשה מאוד להשיג אותם כאלה. Говоря, так сказать, об Александрийском квартете, Иерусалим – это город, где все-таки была массовая, например, немецкая эмиграция. Оттуда произошли целые поколения писателей, которые перешли на иврит. Они все сидели в определенных кафе. Вот вдруг вот эта вот жизнь, где для меня, москвича, где было только для меня кафе «Артистическое», ну, еще там, может быть, магазин «Чай», где давали первые экспрессо. И вдруг я увидел вот это вот невероятное количество кафе. Это жизнь кафе, это как бы вена, венская культура, перенесенная на ближневосточную каменистую выжженную почву. В этом лабиринте улочек можно было открывать какие-то другие культуры. И британскую культуру тоже. Уже переехав в Лондон, ты понимаешь, что самое поразительное в этой, во всей моей истории моего Иерусалима, что я совершенно не осознавал арабско-израильского конфликта тогда. Хотя при мне произошел, скажем, взрыв, террористический взрыв, трагический, когда араб-грузчик поставил на центральной площади Старого Иерусалима холодильник, и он взорвался просто. Пострадало несколько моих знакомых даже, несерьезно, но пострадало. Я тогда воспринимал даже полицейские сирены с какой-то странной радостью, в том смысле, что я впервые их услышал. Все-таки в советской жизни не было никаких сирен полицейских. Поэтому полицейские сирены, даже в трагических случаях, отождествлялись с каким-то новым ощущением свободы. Как и акты терроризма, как-то не странно, они свидетельствовали о том, что жизнь существует, другая. Что нету вечного порядка, что нету вечного советского будущего, что все может в любой момент измениться. Вот этот вот момент того, что нету гарантированного будущего и нету гарантированного порядка, это было новое совершенно ощущение. Но я не отождествлял это, я знал, что существует арабский терроризм и так далее. Я не отождествлял его с вечной для 20 века проблемой конфликта ислама и иудаизма. Я осознал этот конфликт палестинско-израильский только в Лондоне. В Лондоне, как ни странно, есть свой Иерусалим. Одно из замечательных израильских заведений в двух шагах от Лестер-сквер, то есть в сердце лондонского Вест-Энда. Но кто же работает в этом израильском кафе? Конечно же, арабы. Вот эта вот близость семитская отличается, серьезно отличается от всех политических представлений, которые мы знаем по России или даже по британской прессе. В действительности сейчас, когда я езжу в Израиль, я ощущаю, что на самом деле между израильтянами и арабами гораздо больше близости, чем между израильтянами и англичанами. Иерушалаим шел захав, вешенехошет вешело, алурехол шираих, ани.
Вы слушали радио-эссе «Мой Иерусалим» писателя Зиновия Зинника. Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Воспоминания о русском зарубежье. Эту передачу подготовила Ирина Колесникова.
Эмигрантская поэтесса Ирина Кноринг умерла в Париже в 1943 году, а в 1933 она написала такие стихи. «Зачем меня девочкой глупой, от страшной родимой земли, от голода тюрем и трупов в 1920 году увезли?» В этой передаче воспоминания об эмигрантских скитаниях и горьком возвращении на родину. Русская Одиссея.
Я работала тогда медсестрой на морском причале в городе Дудинка, будучи заключенной.
Вспоминает Светлана Сергеевна Томилина.
Это было в 1946 году. Был сентябрь, но уже на реке было шуга, эти вот такие комья льда. И вот однажды в нашем строю я увидела двух человек, совершенно отличных обычных наших грузчиков. И я спросила нашего там бригадира, говорю, а кто это такие? Он говорит, о, это уже другая мануфактура. Это из ПТО порта.
Светлана да. Сергеевна, за что вас посадили?
Я родом из профессорской семьи. И из-за болезни отца мы не могли уехать, как все остальные, в эвакуацию из города Киева. И я во время этой оккупации за своей подруги Лидочки познакомилась с несколькими эмигрантами, которые жили в Белграде. Эти эмигранты мечтали о создании в России, они думали, что будет победа Германии, и они мечтали о создании демократической республики. А мы были девчонками 18-летними, нас это привлекало, и было интересно, это была романтика.
Они приехали с немцами?
Они приехали под разными предлогами, но они никогда не сотрудничали с немцами, и это даже было удостоверено нашими органами. И за это знакомство мы все получили. Нас было трое девочек, крайне низкий по тем временам срок, 8 лет. А еще я же вам вот начала рассказывать, рядом с моей маленькой клетушечкой была большая довольно комната с печуркой, где грелись всякие уже вольнонаемные. И среди них была девушка, которая училась в вечерней школе. И она просила меня переводить и учить английские тексты. А я английский учила на нарах, когда еще в Киеве была, думала, что я вернусь в институт. И вдруг я слышу над собой насмешливый голос. И вы это думаете, что вы читаете по-английски? Я поднимаю глаза и вижу вот одного из этих молодых людей. Мы говорим, а почему нет? Он говорит, это даже не нижегородский, я вообще не знаю как. Давайте я вам почитаю. А Виктор окончил английскую гимназию в Праге.
А когда он к вам обратился по-русски, вы услышали акцент?
Нет, он говорил чисто по-русски. Кстати, эти иммигранты в большинстве погибли в наших лагерях. Наши как-то выжили, а они погибли. Короче говоря, Виктор рассмеялся, почитал нам, и потом он мне рассказывал, что он, познакомившись со мной, уже решил, что вот эта девушка будет моей женой.
Виктор Михайлович Васнецов – внук русского художника Виктора Михайловича Васнецова.
Он меня спросил, за что я получила срок. Я ему рассказала. Он сплеснул руками и говорил, так это же вот я вроде виноват. Это же мы были в этой организации. Это называлось «Союз нового поколения». Это была одиознейшая организация для Советского Союза. Он только рассказывал, что очень вскоре, после прихода наших войск, по ниточке так вот, они были выловлены, и он в том числе в Праге. И судил его какой-то военно-полевой суд. А ему дали 10.
Вспоминает Марианна Павловна Марковская в девичестве «Крат».
Во время оккупации отец, уже имея право узаконенный, как бы овлащенный инженер-архитектор, у него был допуск, он мог ездить по стране. И со своими товарищами они создали Союз Советских Патриотов и оказывали посильную помощь военнопленным. Отец рассказывал о взятии Белграда, что по подземным коммуникациям удалось провести какой-то вооруженный отряд, и он оказался в центре очень хорошо защищенного города. Это способствовало, так сказать, сдаче Белграда меньшей кровью советских солдат. Отец вскоре по приходу советской армии работал переводчиком военным. У него было очень много товарищей. У нас в квартире жили советские офицеры. Но в 1948 году, когда отношения между Советским Союзом и Югославией в корне изменились, отец был арестован. Этот момент я очень хорошо помню. Обычно в Югославии рабочий день начинался рано, так что к 2 часам люди уже были свободны, как бы вторая часть жизни начиналась. Приехала машина, и 2 очень элегантных молодых человека позвонили, спросили у мамы, дома ли отец. Ну и, в общем-то, в качестве таких, так сказать, хороших, добрых знакомых вошли. И начался обыск. 2 года отец находился в тюрьме без суда. В результате нам предложили, ну, маме предложили сдать его паспорт с тем, чтобы его выпустили на границе, выехать из Югославии. Ну и даже, так сказать, предложили выбор. Мы остановились на Славянской Болгарии. Там был клуб советских граждан, где показывали фильмы, библиотека была с книгами советскими. Для детей устраивали летом отдых в пионерском лагере.
Ну, советских настоящих или таких же советских,
вот
как
их вот полу. Это мигранты, которые выразили желание причислять к числу людей советских.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Воспоминания о русском зарубежье».
После Октябрьского переворота 1917 года и последовавшей гражданской войны огромное количество русских людей, почти всех сословий, дворян, разночинцев, творческой интеллигенции и остатки Белой армии покинули Россию. В одной только Франции поселилось около 200 тысяч эмигрантов, а в Белград с населением в 111 тысяч человек прибыло порядка 30 тысяч, то есть каждый четвертый был русским беженцем.
Теперь принято несколько идеализировать российскую миграцию, а на самом деле отношения с народами, которые жили в странах, куда они эмигрировали, были достаточно сложными.
Валерий Вячеславович Тамазов, председатель Украинского генеалогического общества.
Допустим, когда российские корабли прибыли в Болгарию, то болгары их в течение длительного времени не хотели вообще впускать в страну. То есть они стояли в порту. Русские были очень как бы обижены на болгар. А надо помнить, что Россия находилась в состоянии войны с Болгарией. Болгария принадлежала к странам ОСИ, то есть она была союзником Германии, Австрии, Венгрии, Турции и выступала против Антанты. Ведь белое движение не признавало заключение мирного договора, поэтому, в общем-то, они могли расцениваться болгарами вообще как, в принципе, враги. Потом, значит, люди, которые прибыли, это были в большинстве своем уже деморализованные люди, надломленные и нравственно, и морально, начали зверствовать всякие болезни, то есть они везли с собой инфекционные заболевания, которые вспыхивали на этих кораблях и временных лагерях, которые были созданы как для перемещенных лиц для них. Во-вторых, это были люди, которые лишились всего, и иногда просто голод и нищета их доводили, в общем-то, до отчаянных поступков. Западные страны фиксировали в период российской, значит, эмиграции рост, краж, грабление. Когда я был в Греции, мне рассказывали очевидцы, что Пирей, порт, теперь входящий в состав Афины, тогда просто порт рядом со столицей, был заселен русскими офицерами. Так греки вынуждены были вообще выселиться из этого городка, потому что имели место дебоши, в тавернах сидели русские офицеры, как принято, в общем-то, заливали свое горе непомерным количеством всего. И в той ситуации, в которой они оказались, для них уже не существовало ничего, кроме как бы вот этой их трагедии. То есть им это болело, и они хотели говорить об этом. А это было никому не интересно, кроме них. Во Франции, допустим, это тоже в свое время создало определенные проблемы в 20-30-е годы. Фамилия Наин оф Иский вызывали просто французов оскомину, потому что уже оправившись от первого вот этого стресса, они должны были в той или иной степени пытаться реализоваться. И это, в общем-то, определенное количество мест, которые были заняты иммигрантами, которые вдруг оказались многие гораздо более подготовлены, чем некоторые, соответственно, французы. Это конкуренция, борьба, в общем-то, жизненная борьба для французов очень неприятная. То есть, как бы они живут в своей стране, они хотят получать от своей страны то, что они хотят. А тут появился некто, кто претендует на его место.
Единственное государство, которое доброжелательно относилось к русским, было королевство сербов, хорватов и словенцев, впоследствии Югославии. Отец моей матери, Колчин Родион Родионович, военный инженер-полковник, был призван в действующую армию и оставил жену и дочерей по месту последней службы в Кутаиси. А встретились они случайно в Луганске и оттуда уже присоединились к волне эвакуируемых на корабле, где выезжал и Врангель со своей семьей. Дедушка получил работу в гимназии в Сремских Карловцах, преподавал математику. Мама в это время училась в этой же гимназии. Маме было 15 лет, когда они выехали, в 21-м году. А в 22-м умерла ее мама, в 25-м отец. Ну, предположительно, что кроме недоедания, каких-то трудностей жизненных, исчерпались силы. И тосковала она очень по родине. Для нее этот переезд был мучителен. 48-49 лет, теперь это не возраст. Я вот уже старше своей бабушки полтора раза. Семья отца несколько иначе выехала из России. Дедушка Крат Василий Архипович полковником был интендантской службы при кадетском корпусе в Саратове. Его захлестнула волна Колчака с белочехами. Он вынужден был отступать через Сибирь. Там заболел тифом, и его вывезли англичане сначала на Мальту, а затем он долечивался в английском стационарном госпитале в Салониках в январе-феврале 2020 года. Оттуда перебрался в королевство сербов, хорватов и словенцев. Дед, он был типа прораба, они строили дороги. Эти дороги сейчас так и называются. Русская дорога. Да, за кусок хлеба. То есть эти дороги вымощены костьми русских людей. Семья, его жена Зинаида Ильяновна, сын Павел и дочь Галина остались в России. А выехать они смогли в 24-м году через Финляндию. В высшее учебное заведение не принимали детей бывших офицеров царской армии. А отец хотел учиться. Осталась открыточка отца, датированная мартом 22-го года. Он пишет своему отцу, стало быть, он узнал о том, что жив и находится в Югославии. «Милый папочка, поздравляю тебя с воскресением Христовым и посылаю тебе картинку, которую нарисовал сам. Это статуэтка из Вольска. Это тот город, ну, откуда, собственно говоря, начались их странствия в связи с гражданской войной. Я сам поступил в школу и на курс английского языка, за который платил деньги, которые заработал сам, но теперь пришлось их оставить, так как в школе начинаются экзамены для перехода в 6-й класс. Потом же я буду опять учить английский язык. Твой Паша».
Кстати, вы не знаете, это опасно было вообще им жить с мамой? Вот мама работала машинисткой в Москве, он учился в трудовой школе. Это наспех, наверное, организованное на базе какой-то гимназии.
Опять же, она была не совсем такая простая, потому что она носила имя Калинина, и там оба его сына учились с ними. Вот те документы, с которыми отец приехал, московскими, они не принимались. Какой-то, так сказать, ему год или два пришлось заканчивать гимназию в Югославии, но по русскому прежнему образцу и с законом Божиим. И в Югославию выехало большое количество кадетских корпусов и девичьих гимназий, вплоть до того, что населенный пункт получил название Русско-Сел.
А это письмо Павел Крат написал в 1927 году уже из Белграда своему двоюродному брату Юрию в Москву.
«Дорогой Юра, мне все-таки очень неприятно, что ты мне не пишешь. Ведь ты, в конце концов, единственный человек у меня в России, да и к тому же мой брат. Мне вовсе не хочется порвать с тобой, тем более, что я не собираюсь жить за границей вечно. Мое свободное время я посвящаю литературе. У нас сложился маленькая группа русско-сербских поэтов и писателей. Издаем свой журнал. Я могу доставать здесь все русские книги. Напиши, читал ли ты и как тебе нравится. Пантелеймон Романов, Соболь, Федин, «Города и годы», Александр Яковлев и Сейфуллина. по-моему, это большие писатели. Здесь вся сербская опера и балет состоит почти из русских артистов. В кино особой любовью пользуются русские картины о живом трупе, селе греха и жестком билете. Целый месяц писали все газеты и говорил весь город. Режиссера Пудовкина все считают гением. Живу я монахом, ни за кем не ухаживаю. Знакомых у меня сотни, но товарища ни одного нет. В последнее время меня все чаще посещает черная меланхолия, тоска страшная. Живешь среди чужих, и так сумасбродно проходит время, дни все совершенно одинаковы. Мама все уверяет, что это от того, что мы бедные. Не знаю, мне кажется, что нет. Вот вам завидую, что вы в России. На будущий год весной, наверное, уже кончу университет. Это моя теперь единственная цель в жизни. Особенно теперь, когда папа начал хворать. Каждое лето я работаю. За моими плечами уже 12 километров шоссе. Ради денег. Иначе не на что жить. Как мне хочется в Москву. Юра, пиши мне, родной. Мне каждое твое слово радость. Ведь у меня никого больше нет в России. Целую вас, Павел.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Воспоминания о русском зарубежье».
Светлана Сергеевна Томилина, вдова Виктора Михайловича Васнецова.
Отец Виктора Михайловича, Михаил Викторович Васнецов, работал во время революции и после нее в Одесской обсерватории. Он был астроном. И он был крайне либерально так настроен. Считал, что вот придут наши, ну, так сказать, освободители. Вы же знаете, что Одесса на 2 года отстала. Там очень долго было
белое
движение. И когда встретил его знакомый, которому он вместе учился в Московском университете, он сказал: «Миша, что ты себе думаешь? Ты же имеешь офицерское, вот как и у нас сейчас, оканчивающие высшее учебное заведение, имели звание. Тебя, как белого офицера, поставят к стенке и не совершенно не спросят, каких у тебя настроения, чем ты занимался, где там звезды там видел». И он настолько на него повлиял, он так его убедил, что тот с одним из последних кораблей уехал в Константинополь. Он уехал в 20-м. У него была семья, у него только-только родился сын. Мне Виктор рассказывал, что они сидели в бомбоубежище или там где-то в подвале, когда бомбили Одессу, наверное, все-таки большевики. И он хлопал в ладоши каждый раз, когда было бом-бом. В общем, папа уехал, а мама с ребеночком осталась. Какие-то письма все же доходили. Он подсказал, у Виктора были плохие легкие, что нужно его вести на лечение. И в 24-м году еще было настолько либеральное отношение к этому, что ее с ребенком выпустили на лечение в Югославию. Она поехала в Прагу. Отец был уже в Праге. Жили они очень трудно. Он перебивался какими-то уроками. Никакой, конечно, об астрономии речи не могло быть. А потом на какие-то средства русских иммигрантов был построен так называемый профессорский дом в районе, который в Праге называется Дейвице. И там расселилось очень большое количество семей иммигрантов. А нужно вам сказать, когда Михаил Викторович женился, и детей у них не было. И кто-то им посоветовал: пойдите в церковь и дайте обет. И Михаил Викторович дал обет: я в какой-то период жизни посвящу свою жизнь Богу, стану священнослужителем. И ровно через 9 месяцев у них родился сын, мой муж. И когда Михаил Викторович очутился в этом профессорском доме в Праге, у него создалась ситуация, когда он мог принять сан и стал таким связующим звеном для очень многих иммигрантов. И кроме того, он был очень добрый человек, очень многим помогал, и его очень любили. Но в доме у них, Виктор мне рассказывал, матушка, его мама, возле нее была масса всяких переживалок. И он, будучи студентом, нанимал квартиру и ушел из дома. Он кончил политехнический институт в Праге, но поскольку конец его пришелся уже на оккупацию, то этот диплом нигде у нас даже показывать нельзя было, потому что на дипломе была свастика, представляете? Но поскольку он был умным и очень толковым человеком, он тут же поступил к когда кончилась наша репрессия, поступил в ВЗПИ, Всесоюзный заочный политехнический институт в Москве. И за 2-3 года его блестяще кончил, получил красный диплом, и преподаватель марксизма и ленинизма говорил: «Виктор Михайлович, ну откуда вы так хорошо знаете марксизм?» Когда он его в жизни, как говорят, не нюхал.
Марианна Павловна Марковская – представительница третьего поколения эмиграции первой волны.
Я родилась 4 апреля 1941 года. На второй день моего рождения была Пасха, и ее отметил город бомбардировкой немецкой, ну, неожиданной, жестокой, в ответ на отказ Югославии присоединиться к гитлеровской коалиции.
Марианна Павловна, а с вами учились также дети эмигрантов?
Нет, в моем классе учились обычные соседские сербы.
А почему вас не отдали в русскую гимназию?
Она была расформирована. От 20-х годов до 40-х прошло ровно 20 лет. Это еще одно поколение.
Ваших родителей еще как бы в юношеском возрасте?
Они выезжали еще с папами и с мамами.
Что это для них? Был ужас, страх?
Не было этих разговоров. Я вам скажу...
Как вы объясните, почему не было этих разговоров?
Не знаю. Потому что вот когда отец вернулся к нам из тюрьмы, для него эта тема была табу. То, что он там пережил, все то унижение. Я недавно узнала, что тот офицер, который у нас жил в Белграде, вот в нашей квартире, когда советская армия вот вошла в Белград, для его здоровья бабушка зарезала курицу, которая, ну, наверное, мне предназначалась. И у меня к нему было самое такое трепетное отношение. Сестра объяснила, что он оказался вовсе не так чист, что он как раз вот сдал генерала царской армии отца жены священника. Понимаете?
Но он вот же также и дискредитировал вашего отца.
Наверное. Но это никак не повлияло на наши все эти отношения с отцом Виталием. Этого пожилого человека, генерала русского, его действительно арестовали, увезли, и от него одна какая-то была весточка, и, в общем-то, он сгинул здесь. А его зять Тарасьев, священник, вот он долгие годы представлял русскую православную церковь в Белграде. Меня отец Виталий крестил, принимал исповедь первую, и мои прогулки-то, в общем, были чаще всего с ним на кладбище. Поэтому к могилам у меня самое такое дружественное отношение.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Воспоминания о русском зарубежье». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает журналист-международник Петр Черемушкин.
Детство у меня было, пожалуй, весьма счастливое, и я тогда считал, что у всех примерно так хорошо складывается детство. Дедушка мой был профессором биохимии и членом-корреспондентом Академии наук СССР. При этом он был поляк. И мне казалось, что это совершенно нормально, что ничего такого особенного в этом нет. И только когда дедушки не стало и прошло много лет, я понял, что это было большое исключение из правил. И вообще, когда моего дедушку в конце жизни спрашивали, не жалеет ли он о том, что он не стал академиком, что не избрали в академике, он говорил всегда: спасибо, что жив остался. Но он сохранял связь с польской культурой, с польским языком, выписывал польские газеты, и как-то эта тема в доме всегда очень присутствовала. Так же, как присутствовала она и в, так скажем, культурной жизни моей мамы, которая, пожалуй, относилась к Польше более некритично, чем мой дед, который Польшу знал еще с 30-х годов, он даже как-то пытался туда эмигрировать. Но, во всяком случае, позиции у них несколько расходились. Дед относился к движению «Солидарность» и вообще к тому, что происходило там в то время, довольно критично. И вообще у него было такое выражение «Польска не жондам стои». То есть Польша стоит в основе беспорядок. А мама относилась к Польше совсем не так. Она очень любила все польское и без конца слушала польские пластинки. И поэтому я как-то постепенно в течение своей жизни привык к звучанию польской речи и польских песен. И некоторые поляки уже потом, когда я с ними встречался, которые знали мою маму, они говорили, что для них она символ польки, заброшенный далеко на восток. Но это далеко на восток, это была Москва всего-навсего. Где, в общем-то, как ни странно, было довольно много поляков, и все-таки советскую власть пережили. Но оставаясь при этом, конечно, в большинстве своем коммунистами. Хотя и дед мой, и мама были беспартийными, и к этой организации отношения не имели. Ну вот и мама очень любила слушать одни и те же песни, одни и те же пластинки. Она даже смеялась над собой и говорила, что вот как молодой девчонкой, она все время смотрела фильм «Поезд идет на восток». Помните, такой был фильм, где Тихон Хренников в офицерском кителе играл на аккордеоне и пел свою собственную сочинение песню «Споем, друзья, путь далек». Дальний Восток, там все такое.
Мы прощаемся с Москвой, перед нами путь большой. Здравствуй, будем знакомы, дай мне руку незнакомый, пусть и твой.
Поем, друзья, путь далек, Дальний Восток.
Пусть слетит до океана тысячи друзей,
товарищ Щелкашев.
Ну, в общем, вот она смотрела без конца этот фильм, потом она очень смеялась над собой из-за этого. В общем, далеко на восток их судьба не забросила, хотя я понимаю, что поляки, заброшенные на восток, это или ссыльно-каторжные, или спецпереселенцы, которых так много в Сибири, в российской живет до сих пор. Мама покупала пластинки польские, где могла, в магазине «Дружба» на улице Горького, и заводила их на старом таком проигрывателе черном, который был в виде чемоданчика такого. Я помню, потом пластинки эти уже не помещались на чемоданчик, и появился аккорд деревянный. Он до сих пор где-то стоит и, по-моему, даже действует. Ну, и с тех пор я вот запомнил какие-то песенки, которые тогда звучали. Например, польская народная песенка такая была. «Карлику, карлику, цо ты носишь в кошельку?»
«Карлику, карлику, цо в кошельку нож?»
Эй, попаже, хочьте, то вам покаже. Эй, эй, покаже.
Ну, конечно, был ансамбль «Мазовши», там все слышали. Потом были песни Агнешки Осетской, Халины Куницкой. Все они очень были популярны в Советском Союзе, когда Халина Куницка выиграла Сопотский фестиваль. Она там пела «Па-па-па, пара-па-па-па-па-па». Вот это вот.
Бабча встала на балконе, долем дядек дефиловал. Летнего уезжала не она, замгляла, трапять трзеба было в стороне. Дядек с места смылил ноги, поел час распочать дело. Станул под балконом, пухнул ей пузоном, но и так то все зацело.
Так вот я постепенно привык к звучанию польского языка, к его мелодике. Мама любила, конечно, и польские военные песни, особенно «Червоные маки» на Монте-Кассино, которые теперь даже исполняет ансамбль Александрова. А в Советском Союзе, насколько я помню, его первый раз услышали в фильме «Пепел и алмаз» Вайды.
Ты видишь, ты грузы на штите, там враг твой еще крыє, як шторм. Мусите, мусите, мусите за карг взять и стронтить газгу.
Фильм этот, на самом деле, в оригинале выглядел совсем не так, как, каким он появился в Советском Союзе. Для советского зрителя его сильно причесали, порезали, провели такой дубляж, что он превратился в совершенно другую картину, изменился до неузнаваемости. Но, тем не менее, для советской интеллигенции в свое время это был культовый фильм. И я помню, когда уже я начал всерьез изучать польский язык, там были слова в этой песне «Красные маки на Монте-Кассино». И пошли они, как всегда поляки упрямы, биться за польскость и свободу. И я так и узнал, что поляки очень упрямы. Так у меня утвердился стереотип о них.
Пошли шаленица жарки, и пошли забиять и мстить, и пошли, как завше, упорти. Як завше за гонор щебіть. Червоне маки на Монте-Кассино, замість розсипів і польського хреб. По тих маках, що ти жовнєш і кіно, плеч сильніший от смерті. Yeah.
Слова тогда еще я не очень разбирал и начал понимать только в зрелом возрасте, когда по-настоящему стал изучать польский язык. А тогда еще вот был такой Еремас Темповский, который пел городские такие романсы и всякие шуточные песни о Варшаве хриплым таким скрипучим голосом. Помню, такая у него была песенка: «Я естем хоры, и не вем, цо мне боли». Почему-то вот это я запомнил. «Я болен, и не знаю, что у меня болит». Или была замечательная песенка у него варшавского таксиста. «Своем гваром не витаться дня, Прага воля повишле охота. Каждый камень съездивым там я, и та стара почтива габлота». «Каждый камень своим говором приветствует меня каждый день, Прага воля повишле охота», района Варшавы. «Каждый камень объездил там я, и та старая, почтенная, ну, машина, может быть».
«Своим гварем мне витаться дня, Прага воля повишле охота. Каждый камень съездивым там я, и та стара, почтива габлота. Не раз брать ее мусяłem на пыль, и przeżyłem, przeżyłem już z nią wiele chwil wesołych i złych, ale nigdy nie dałem się, bo nie ma dla mnie cwaniaków, ja naturę mam taką, co nie złamie się spokojna główka. Jadę równo i ostro, raz kosem, raz prosto, bo ja jestem warszawski taksówkarz.
Польская ирония и едкий юмор всегда мне казался неотъемлемой чертой польского национального характера, как и же польское жизнелюбие, отношения между мужчинами и женщинами, как говорят поляки, стосунки дамско-менски, и всегда в польской песенке присутствует эта тема. В некоторых песенках Агнешки Осетской, которые довольно часто появлялись в Советском Союзе, был такой саркастический взгляд на мужчин, который, как я сейчас понимаю, маме моей очень импонировал. Там были такие слова: «Вбиявам в леп як джецку, по-руску, по-немецку. Не на то есть перфума, бышь ён пил, пил, пил. А ты мне пшеч выгнаваш, и тамтом покохаваш, но поца цавоваваш мне в те, де, так, и те-те-те-те-те-те-те». И вот без конца я слышал эту песню. «Бивал тебе в лоб, как ребенку, по-русски и по-немецки. Не для того существует одеколон, чтобы его пить. А ты меня выгнал прочь и полюбил ту. Так зачем же целовал меня?»
«Бия вам в лэп, як детску, по-русски, по-немецки. Не на то есть парфум, а вишнем пил, пил, пил. А ты меня прочь выгналась и там том покохалась, то по цо целовалась мне втеды так».
Агнешка Осетская была, как вы знаете, очень известная поэтесса. Она рано умерла, оставила после себя много стихов и песен. И сейчас на Мазурских озерах поляки проводят музыкальный и поэтический фестиваль ее имени. Современные актеры поют ее песни и стихи. Вот вы, конечно, знаете, что с ней дружил и Окуджава. И у него есть такая песня, мы связаны: «Агнешка, с тобой одной судьбою, в прощании и в прощении, и в смехе, и в слезах. Когда трубач над Краковом возносится с трубою, хватаюсь я за саблю с надеждой в глазах».
«Прошу у вас прощения за раннее прощание, за долгое молчание, за поздние слова. Нам время подарило пустые обещания. От них у нас, Агнешка, кружится голова. Нам время подарило пустые обещания. От них у нас, Агнешка, кружится голова».
Первый раз мы приехали с мамой в Польшу в 1977 году. И, как я сейчас понимаю, она встречала и видела в Варшаве героев этих польских песен, которые она очень любила. И «Варшавского таксиста», и «Пани Вишневскую» из этих его песенок Ерема Стемповского. В «Солдатах», стоявших в почетном карауле у могил неизвестного солдата, или у тогдашнего президентского дворца Бельведера, видела героев битвы у Монте-Кассино. И, конечно, несчастных бойцов армии Андерса, ушедших из СССР в Иран, когда стало достоянием гласности убийства польских офицеров в Катыни. Для мамы, кстати, никогда не было сомнений, что катынский расстрел сотворили, как она говорила, наши. Когда в начале 80-х годов вышел фильм Романа Кармена «Неизвестная война», там была специальная серия «Освобождение Польши», и мама говорила, ну, любопытно, что они будут врать на сей раз про Катынь. Вот, ну, они действительно врали, как это было принято при советской власти. А тогда мы приехали в Варшаву, на восстановленную Варшаву, на плоды реформ Герека. У нас в ушах звучала музыка Ирены Сантер, песня Ирены Сантер, и Дум Маршалковской, и трассы ВУЗ, и подмигивают мне своими красными огнями автобусы, а трамваи заглядывают им в окна, в автобусы заглядывают в окна.
Kiedy rano jadę osiemnastką, chociaż ciasno, chociaż tłok, patrzę na kochane moje miasto, które mnie zadziwia co krok. Bo tu Marszałkowska i trasa WZ, krakowskie przedmieście i tunel i wnet. Na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła płynie. Tam rośnie dom, z godziny na godzinę. Autobusy czerwienią, migają, zaglądają do okien tramwają. Wciąż większych bar, wciąż więcej nas w Warszawie, najmniejszym z miast.
Dla mojej mamy, Mariny Wacławny Kretowicz, ta pojazdka w Polsce była pierwsza i ostatnia. Дальше была солидарность, военное положение, падение коммунизма. А я возвращался потом в Польшу много раз на преддипломную практику как студент в 88 году, на работу как стажер отделения ТАСС в Варшаве, как журналист, который интервьюировал генерала Юрзельского уже после его отставки, и приезжал на визиты Папы Римского, снова слушал польские песни, в основном новые, которые славили папу уже на этот раз, и военный, патриотический, смотрел на польские парады с удовольствием, они большие мастера парадов. Но до сих пор, когда я приезжаю в Варшаву, я вижу тех уличных музыкантов, которые там стоят, которые когда-то пели городской шансон, не такой, как в России, он, я бы сказал, немного более пристойный, не такой отпетый, я бы сказал. Мимо них мы и тогда, в 77-м году, шли вместе по улице, сентябрьским днем 77-го года, вместе с мамой. Они все еще стоят там, эти музыканты, многие из них уже умерли, но некоторые все еще стоят с трясущимися руками и спитыми физиономиями и поют песенки про таксиста, про укохан и львов, что обязательно присутствует в польских песнях, без этого же нельзя. Ну и, наверное, когда они исчезнут с Варшавской улицы, можно будет пойти в ресторан «Ушвейка», популярную сеть. Теперь Чехия и Польша не разделены, потому что наступила глобализация, и в этом ресторане за 10 злотых заказать новую польскую песенку, хотя, впрочем, уже тоже устаревшую, про Горбачева. «Михаил, Михаил, ты построишь новый мир, не английский, не французский, новый русский богатырь», как они пели в то время. Или опять про карлика, который что-то несет в своей корзинке. Потому что, в общем, какой бы строй ни стоял на дворе в Польше, поляки всегда продолжают петь свои любимые песни.
Я в духу сердцу нашим, хоть кровь на польских ли. Serca naszych miłość ojczyznych chwil.
Журналист-международник Петр Черемушкин в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Стать бенде край наш целый, стать бенде пясту вдруг, Свечежий ожил белый, Свечевший польский лук.
Программа «Игры на свободе» посвящена Олимпиаде в Сочи, этому многомиллиардному мегапроекту эпохи Владимира Путина. Со звездами российского зимнего спорта, журналистами, экспертами спорим, стоило ли овчинка выделки, гадаем, каких ждать рекордов, вспоминаем олимпийские баталии прошлых лет. Премьера программы каждую субботу в 7 часов вечера, повторы в субботу в 11 вечера и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 6170, 9515 и 9590. свободный информационный мир. Радио «Свобода».